В студии Илья Харламов и Елена Галичинская. Лена, привет.
Привет.
Задаемся риторическим вопросом, тайна ли банковская тайна, да, такая тавтология, то есть типа, остается ли тайной банковская тайна. Ну, в общем, доступ к операции банковским счетам юрлиц и граждан желают получить и Минюст тоже. Это необходимо для контроля, как объясняют в ведомстве, за доходами и расходами некоммерческих организаций, а будь то благотворительные фонды или государственные предприятия. В общем, вот такая вот история. Я думаю, про иностранных агентов тоже тут идет речь.
Естественно.
И, это... скорее всего, прежде всего.
И знаешь, между прочим, про иностранных агентов, у них и так очень серьезный контроль за их счетами в банке. Мне кажется, там вообще...
Мышь не проскочит.
Там сильнее, зачем еще сильнее, когда они и так больше всех отчитываются, да, все органы, какие только существуют.
А чтобы их не было просто.
Вот. Мы говорим о проекте поправках в закон о банках и банковской деятельности, которые подразумевают включение Минюста в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Между прочим, к этой банковской тайне уже имеют доступ. Кто? Имеют доступ правоохранительные, налоговые органы, следственный комитет, суды, государственные органы в отношении служащих, которые, возможно, придут к ним на работу и которые у них работают, избирательная комиссия. Там еще целый перечень лиц, которые уже имеют доступ к вот этой вот банковской тайне. Еще и Минюст.
Давай спрашивать адвоката, члена адвокатской палаты Московской области Рената Мещерова. Ренат Халимович, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, вот пишут, что законопроект будет позволять отмывочные схемы, ну, так сказать, не реализовывать, скажем так, да?
Это в обосновании. На самом деле просто доступ к банковским сведениям как и граждан, так и юридических лиц.
То есть мы к чему клоним? А вообще в банках деньги хранить сейчас нужно или нет? Ну, прежде всего, гражданам, да? Хотя речь идет именно о юрлицах и гражданах. То есть тайна остается какая-то? Защищенность твоих денег, сведения о твоих деньгах или уже абсолютная прозрачность?
Ну, защищенность денег и прозрачность – это вещи, которые друг другу не мешают. Другой вопрос в чем? Другой вопрос в том, необходимо ли сейчас расширять перечень лиц, которые имеют доступ к информации, защищенной банковской тайной. Потому что вы совершенно справедливо заметили то, что достаточно широкий круг лиц, которые в силу своих полномочий имеют доступ к банковской тайне. Но кроме того, да, имеют и совокупность обязанностей, которые позволяют неким образом контролировать утечку данных.
Ну, мы же знаем, что они все равно происходят даже из правоохранительных органов, эти утечки происходят, не говоря уже о самих банках. Зачем еще больше этих лиц? И вот знаете, у меня какой вопрос? У меня вот такой вопрос. Вот если произошла утечка о моих персональных данных, о моих банковских данных, кто несет ответственность и несет ли?
Вот смотрите, давайте начнем по порядку. С точки зрения с первого вопроса, нужно или нет. Что касается ситуации с различными криминальными схемами, там, иностранным финансированием и прочим, безусловно, контролировать нужно. Но как бы ни оказалось, что у нас получится так, что у семи нянек дитя окажется без глаза. То есть у нас, в принципе, имеют доступ правоохранительные органы и налоговые органы, и зачем-то еще Минюст. Было бы разумно, наверное, отладить межведомственное взаимодействие для того, чтобы Минюст в рамках своей компетенции направлял соответствующую информацию при тех случаях, когда у них есть подозрения, для разбирательства уже в компетентные органы, будь то налоговые органы или правоохранительные органы.
Ну, естественно, мы с этим абсолютно согласны.
Для чего Минюсту... Эти данные, не совсем понятно, потому что необходимо будет вводить новые штатные единицы, необходимо будет вводить процедуры, препятствующие утечке банковских данных. Для чего плодить новых людей, имеющую доступ к конфиденциальной информации, но мне сейчас не совсем понятно. Вот. Что касается утечки ваших данных, да, которые вы предположили, при такой ситуации действительно ответственность понесут виновные в утечке, но вопрос в другом. В наш век компьютерных технологий, сетей и возможности размещать некую информацию предельно анонимно, получится ли выяснить, откуда именно произошла утечка? И чем больше субъектов, имеющих доступ к конфиденциальной информации, тем сложнее выяснить, откуда именно эта утечка могла произойти.
Хорошо, хорошо. Вот как адвокат. Вот вы мой адвокат. Куда мне обращаться и на кого писать жалобу, и кто может понести за это ответственность?
В случае, если ваши произошла утечка конфиденциальной информации, в частности, банковских данных, вам необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы. Для того, чтобы правоохранительные органы в рамках своей компетенции провели проверку, выяснили и установили лиц, причастных к совершению данного правонарушения, и привлекли их к соответствующей ответственности.
Ну и бывает такое?
Ну, безусловно, бывает. Бывает, что не находят. Тут все зависит от ситуации.
Ренат Халимович, скажите, пожалуйста, ну, я понимаю, что, может быть, все-таки я обращаюсь к вам не как специалисту по банковской сфере и как финансисту, а как адвокату, тем не менее, может быть, вы можете что-то сказать. Вот это же все взаимосвязанные вещи с недавним законом о контроле за там, переводом денег, да, и снятием наличных от 100 тысяч рублей. Там вот я в одном месте прочитал довольно странную историю, что теперь в банковскую ячейку будет доступ к компетентным органам, и я просто перестаю понимать вообще такое понятие, как банковская тайна. Оно вообще сохраняется, или уже надо людям из ячеек тоже деньги забирать, потому что, ну, может прийти чиновник, ты под подозрением, посмотреть, а может быть, и что-нибудь забрать себе, там, я не знаю. Ну, я тебе предполагаю, и уйти.
Ну, честно говоря, что касается...
Да, пожалуйста.
Меня нормально слышно?
Да, сейчас нормально. Немножко затрудняюсь, но ничего.
Что касается доступа к ячейкам, я на самом деле не слышал еще о том, что такая значит, инициатива есть, но мое мнение о том, что такими запретительными мерами мы скорее уведем в тень денежные средства граждан и юридических лиц, нежели увеличим контроль. Я полагаю, что для того, чтобы повысить прозрачность платежей, повысить прозрачность оборота денежного, необходимо, наоборот, создавать такие условия для того, чтобы граждане хотели расплачиваться безналично, хотели использовать различные банковские инструменты и не боялись того, что это принесет какой-то вред их финансам, ну и, не дай бог, их каких-то правам и интересам.
Ну да, и доверяли бы, по крайней мере, банковской системе. Спасибо большое. Адвокат, член адвокатской палаты Московской области Ренат Мещеров.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ты знаешь, вот не далее, как в прошлом году, и МВД подавала запрос Центробанка расширения своих возможностей в получении банковской тайны. Но тогда им отказали. И Федеральная антимонопольная служба тоже хотела расширить свои полномочия, но тоже не получила вот такого вот доступа к тайне. Кстати, Федеральной антимонопольной службы нет в этом списке, возможно, и не нужно, потому что должны этим заниматься правоохранители.
Слушай, этот список действительно растет. Давай узнаем, к чему это может привести у президента консорциума «Инфорус», эксперта в области кибербезопасности Андрея Масоловича. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей Игоревич, вот...
Здравствуйте.
Вот Минюст, он же и так сотрудничает с правоохранительными органами, и они занимаются и получают все эти данные. Зачем им еще самим отдельно вот такая вот возможность?
Растет список доступа к, казалось бы, информации, которая конфиденциальный характер носит.
Ну, действительно, с одной стороны, выглядит печально, потому что список организаций уже и так слишком обширен, которые имеют доступ к банковской тайне. Вот, и не всегда это оправдано. И утечки данных идут постоянно, причем и глобальные из-за хакеров или там разгильдяйства, и локальные из-за нерадивых сотрудников, которые собирают свои досье. Но зачем здесь Минюст? Дело в том, что Минюсту уже давно была вменена задача следить за НКО, за деятельностью. Дело в том, что некоммерческие организации, во-первых, имеют некоторые послабления в ведении бухгалтерии, Вот, ну и там у них есть разные методы финансирования. Во-вторых, тесно связаны с зарубежными каналами финансирования, за которыми, ну, понятно, государство должно следить. То есть получается, что Минюст просто запоздал с реализацией своих возможных
Если у них появятся такие функции, значит, они будут расширять штат, значит, это будут еще отдельные лица, которые будут заниматься вот такими вот расследованиями. Зачем? Это же делают правоохранители и вот те некоммерческие организации. Да, те некоммерческие организации, о которых вы говорите, они и так, получая из-за рубежа какие-то финансирования, они отчитываются всем.
Ну, вы правы в том, что сейчас, фактически интернет сейчас это ничье государство с населением в 1,5 миллиарда человек, на котором устанавливаются законы. И от активности населения этого государства очень много зависит, потому что в каждой стране правительственные структуры пытаются отжать для себя максимум возможностей и максимум синтегрировать базы и дотянуться до всех данных, каких могут. Граждане, как могут, пытаются их защитить. Я в данном случае на стороне защитников, потому что утечки мне приходится наблюдать ежедневно. С другой стороны, по составу задач, вот за НКО толком никто не следит. Эта задача возложена на Минюст. Соответственно, другие ведомства этим заниматься просто не будут, а заниматься стоит.
Расскажите об утечках. Наибольшая из них каким образом происходит?
Утечки делятся, условно говоря, на три вида. Первый вид – это целенаправленные хакерские атаки. Они сейчас довольно сложные, они требуют хакерских групп высокой квалификации, их не так много. Тем не менее, они случаются. И, наверное, в половине случаев за этим еще стоит какая-нибудь другая заинтересованная страна. То есть это не просто хакеры, это кибервойска. Вот это первая ветка. Так бывает, но это редкие атаки. Второе – наше обычное разгильдяйство, которое еще Дмитрий Анатольевич еще все время упоминал. Вот, просто утечки из-за слабой защиты, из-за какой-то нерасторопности при переносе данных, вот, из-за слабых паролей или утечек этих паролей или учеток. Вот это второе, и это с этим сталкиваться приходится, ну, еженедельно. И третье, в каждом ведомстве сейчас есть сотрудники, которые технически имеют доступ к данным, и часть из них нелояльна, часть из них готовы получить свою копеечку за то, чтобы сделать выписку по конкретному человеку или досье на конкретного человека. Такой рынок, к сожалению, существует, и вот это вот вообще ежедневная практика.
Ежедневная.
То есть данные по любому человеку сейчас за деньги можно купить.
А вот скажите, Андрей Игоревич,
сформированном рыночке.
Да, если вот утекла информация о банковском счете человека, на банковском счете, ну, какая-то сумма там более-менее приличная, там 500 тысяч рублей, миллион рублей или там 5, и это можно найти, да, вот в этих базах данных, которыми торгуют или там они в открытом доступе выложены. Каким риском, собственно говоря, подвергается такой человек, хозяин этого счета?
Ну, смотрите. Во-первых, хочу сразу сказать, что какую-то ответственность он может требовать только если утечка произошла по вине банка, потому что у нас так составлен...
А как он это поймет?
Статья о банковской
тайне. Он поймет? Банк будет отписывать, что это не мы, а, так сказать, все друг на друга кивать головами.
Нет, ну, скорее всего, банк будет прав, потому что мест, где хранится банковская тайна, сейчас много, и они ни за что не отвечают.
Вот об этом и речь.
Поэтому юридически добиться правды будет практически невозможно. Теперь, что ему грозит? Ну, представьте себе, что у вас исчезли данные, там, попали в доступ данные медицинской карты. То есть это, во-первых, сильно неприятно. Вот. Во-вторых, если человеку есть что скрывать, то это вскроется, ну, прям, что доходы не соответствуют там заявленным. Вот. Ну, а в-третьих, вокруг нас сейчас огромное количество мошенников, у которых тоже жизнь усложнилась, им приходится придумывать все новые схемы. Вот. Ну, и просто кроме мошенников, ну, скажем так, просто бандитов, которые с удовольствием до ваших денег дотянутся, если увидят, что их сильно много. Mm-hmm. Вот. Поэтому ничего хорошего в таких утечках нету, и сейчас жизнь надо строить, исходя из того, что любые данные могут сейчас попасть в доступность.
Андрей Игоревич, я так поняла, что с этим вопросом мы просто живем в таком мире, что надо просто уже смириться с тем, что везде утечки. Давайте вернемся к некоммерческим организациям. Вот, допустим, какой-то благотворительный фонд получил от своих доноров, там, граждан, каких-то других организаций деньги. И, допустим, не расходовал их на ту деятельность, которую он заявляет, а вывел за границу. Вот можно ли тот же Минюст или правоохранительные органы, могут ли они вернуть эти деньги? Практически, не теоретически. Я понимаю, что они могут получить решение суда о возвращении этих денег, а можно ли их вернуть?
практически, если быть честным, почти всегда не могут, потому что деньги довольно быстро превращаются в биткоины, а биткоины проходят через такой механизм, который называется криптомиксеры.
То есть, это типа, отмывочных, да?
Да-да-да, это типа отмывочных. Да, но вот у меня в практике был сейчас случай, когда там один высокого уровня оппозиционный политик объявил, что он себя 2 года назад, это было там 3 уже, вот, объявил, что он себя видит будущим президентом, сделал сайт, к нему прикрепил там некоммерческую организацию, объявил сбор пожертвований и указал там номера криптокошельков. Угу. Вот, и мы тогда посмотрели, выяснилось, что на эти криптокошельки было собрано 203 биткоина, это, кстати, довольно много, это больше, чем 400 миллионов рублей.
А, биткоин, вот, из которых на 30
один биткоин был потрачен на борьбу с режимом. Что?
Но биткоин больше 30 тысяч долларов, я уточняю, да, поэтому...
Да, но там было собрано 203 биткоина на счет, из которых один был потрачен на борьбу с ненавистным режимом, а 202 просто ушли за рубеж.
Вот вы, вот, понятно, что... вот вы эту информацию получили законным путем, и как ее потом можно дальше
использовать? Конечно, дело в том, что все, кто сталкивается с биткоинами, почему-то думают, что там все секретно. На самом деле там все открыто, это можно, могу показать там в 2-3 команды в интернете, это ищется
вот. А дальше как вернуть эти деньги людям?
Никак, к сожалению, вот есть понятие так называемых криптомиксеров, когда какая-то отмывочная собирает несколько платежей, потом их гоняет через 1000 кошельков, потом раздает. И то, что конкретно вот эти деньги попали вот в этот адрес, ну, уже не доказать, потому что деньги обезличиваются. Электронная.
Андрей Игоревич, можно еще ваш комментарий? Я традиционно задаю, просто разные мнения важны. Все-таки с чем связано вот в декабре принятие закона о контроле за снятием наличных, за переводами и так далее? Вот конечная цель этой инициативы, на ваш взгляд?
Ну, подождите, мы сейчас смешиваем два
понятия. Нет, это отдельная история.
Ужесточение контроля декабрьское, второе, это вот то, что сейчас
Минюст предлагает. Да-да-да, вот про декабрьское, потому что до сих пор круги по воде идут, и это важно, люди беспокоятся.
Ну, у меня такое впечатление, что, вы когда-нибудь лимон в чай выжимали?
Да, вот, постоянно это делаю, я только с лимоном и пью чай.
Вот, а попробуйте выжать на 4-й стакан, и вы увидите,
что... Нет, я даже на 2-й не выживаю, да.
Вот, потому что у вас нету знакомого инспектора налоговой.
Все
вот,
понятно.
Если будет, вы сможете выжимать и на 3, и на 4 стакана. Вот, по-моему, объяснение именно.
Да, спасибо большое. Очень образно. Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович. Продолжаем обсуждать банковскую тайну, ну или то, что от нее осталось, с президентом Ассоциации российских банков Горегином Тасуняном. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Горегин Ашотович, речь идет о контроле более тщательном за деятельностью НКО. Мы уже вскользь упомянули, но, видимо, иностранные агенты прежде всего. А они сейчас что, плохо как-то контролируются? Что-то они утаивают или как-то себя ведут безобразно? То есть для чего еще Минюст к этой работе вот на этом фронте подключается?
Ну, это надо спросить у Минюста, потому что с точки зрения, по крайней мере, нашей субъективной точки зрения, банковская тайна и так уже в довольно таком урезанном состоянии существует. И это серьезный вопрос, потому что если мы не будем защищать банковскую тайну, если мы будем... так легко относиться к этой проблеме, то могут быть разного рода последствия, в том числе не очень выгодные для самого государства, для общества нашего.
Назовите их, пожалуйста.
Назову. Один из ярких примеров. Не случайно ведь рынок криптовалюты развивается и расширяется. И ничего не можем поделать с этим, даже несмотря на то, что прекрасно понимаем те риски, которые этот рынок в себе несет. Но это реакция на чрезмерное зарегулирование с одной стороны и чрезмерное сужение банковской тайны с другой стороны. И получается, мы готовы дать возможность кому-то, кого мы даже не очень четко знаем, осуществлять операции, оформлять финансовые сделки и так далее, только потому, что если мы делаем это в рамках с традиционной стандартной системой финансового оборота, то все меньше и меньше степень, так скажем, свободы остается у участников рынка, и все больше и больше требует от них быть абсолютно открытыми в плохом смысле этого слова, потому что открытость, конечно, должна присутствовать, но тогда, когда это публичные какие-то операции. В этом смысле прекрасно работает финмониторинг, прекрасно работает и имеет массу возможностей, и очень деликатно работает, и у банков к финмониторингу, к финансовой разведке нет вообще ни...
Почему же только финмониторинг-то не оставить?
Центральный банк тоже какую-то компетенцию в этой части довольно серьезное. Вот я тоже согласен, что финмониторинг на то и создан.
Да, специализированная структура, да, профильная. Да. Ну,
в этом смысле я абсолютно поддерживаю, потому что, знаешь, правоохранительные органы, с одной стороны, имеют, если возбуждено уголовное дело, имеют доступ к банковской тайне. Но во многих случаях появляются еще такие заявки, что даже до возбуждения уголовного дела, даже в рамках оперативной деятельности нужно, чтобы банковская тайна раскрывалась. Теперь еще другие ведомства будут. Понятно, налоговые имеют достаточный доступ. Но если все и вся будут иметь, тем более с учетом того, что из каждого из ведомств своя утечка, кроме, кстати, финмониторинга. Из финмониторинга мы не знаем ни одного случая утечки информации.
Григорий Геннадьевич, вот как раз перед вами мы в эфире говорили с экспертом в области кибербезопасности, и он рассказал нам, что значительная часть утечек происходит из самих банков, когда сотрудники сливают вот такую информацию за деньги, ну, то есть, чтобы нажиться на вот таких вот сведениях.
Ну, это отдельная тема, и это как раз не столько вина банков, сколько их беда, потому что человеческий фактор тоже изъять невозможно из повестки дня. И с другой стороны, понимаете, мы очень хорошо любим обращать внимание на человеческий фактор в банках, но забываем, что не меньший человеческий фактор срабатывает и в госведомствах.
Естественно, конечно.
Люди, да, с гораздо большим удовольствием и гораздо чаще. Тем более, что они имеют гораздо больший доступ. Если в отдельно взятом банке локальный доступ к информации, то в любом ведомстве это коллективный доступ к группе, к системе. И поэтому давайте мы человеческий фактор все-таки... Это вопрос культуры нашего общества, это вопрос другого порядка.
Да. Григорий Геннадьевич, вот в европейских банках, в банках США тоже же принята такая система прозрачности и открытости, и они тоже по запросу правоохранительных органов выдают такие данные и заявляют об этом.
Да, да. В случае возбуждения дела, в случае спецоперации.
Да. Ну, понимаете, в экстренных случаях.
Если сравнивать банковские системы, какая в этом случае разница между российской и западной банковской системой в отношении именно банковской тайны?
И сохранности тайны клиента, да прежде всего.
Значит, вы знаете, мы очень много на эту тему говорим, ссылаясь на западный мир, но Соединенные Штаты в этом смысле немножечко переборщили, мне кажется, с точки зрения прозрачности и избыточной прозрачности. Но все-таки мы ближе к Европе, и я вам скажу, что в Европе вполне разумно осуществляются эти допуски к информации. И в этом смысле высокий уровень требовательности к клиентам, с одной стороны, но с другой стороны, равный в Соединенных Штатах высокий уровень требовательности, но с другой стороны, очень четкая презумпция доверия, если ты ничем себя не запятнал.
У нас особенность
такая. Ты себя даже если не запятнал, тебе будут задавать тысячи вопросов. А там есть очень четкий подход, у американцев особенно. Действуй добросовестно, если тебе никто не поставил какой-то метки, что ты где-то соврал, где-то совершил неправомерные действия, то к тебе вопросов будет по минимуму.
Минимум. Некий алгоритм, а у нас это меняется. Правила.
И процедура.
Григорий Нашотович, скажи, пожалуйста, мы видим, что клочки банковской тайны летят по закоулочкам, я бы так образно выразился. Вот уже в эфире прозвучало, что, может быть, в серую зону начнут деньги уходить. Вы ожидаете такого эффекта? Ну, прежде всего, от частных владельцев счетов, да и организаций,
может быть. От благотворительных фондов.
Да, да.
Дело в том, что ожидать этого не надо. Это сообщающиеся сосуды. Я криптовалюту
То есть это запрограммировано, иными
я
словами.
Я криптовалюту привел именно как дополнительное. Это серая зона, это само собой, это всегда сообща. Как только мы здесь передавливаем, все уходит туда. Тем более, что у нас эта серая зона очень большая. А есть плюс к этой серой зоне, еще и добавилась крипта, которая, я опять же, не переоцениваю ее, но не как психологический фактор, когда люди готовы уйти в непонятно какой оборот, это совсем непонятно, это даже не серая зона, это пока виртуальная зона, но только потому, что избыточное давление на финансовый рынок и на участников рынка неправильно, оно не просто хочется, нравится, и поэтому будем давить. Будете давить, в результате
получите... Будет результат, да. Каждое действие будет... рождает противодействие. Благодарим вас, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.